Глава 7. Предательство. «Настойка Поляриуса. Очень рекомендую». Азари решила сыграть роль радушной хозяйки, предложив нам выпить. Понимая, что деваться особо некуда, мы прошли в каюту Биханя, где расположились за небольшим круглым столом. При этом глава клана из Поднебесной занял единственное мягкое кресло, позволяя нам выбрать между красными и зелеными стульями. Несмотря на то, что круглый стол делал всех равными, кто-то хотел показать, что он здесь гораздо ровнее остальных. «Насть, почему они не отправились в бездну?» Меня по-прежнему напрягала неопределенность. Гераника не мог не выполнить наше соглашение, иначе система уже давно бы его наказала, а с меня сняли глупое задание. Как только исчез раздражитель в лице лысого воина, вернулась способность здравомыслить и шок от грядущего падения репутации. Однако деваться некуда. Нужно представлять мрак на турнире. «Потому что это не игроки. Нет, не так. Это не персонажи игроков».
«Судя по тому, как ты нахмурился, вы сейчас ведете увлекательный диалог на канале «Мысли речи».
Азари не стала делать тайну из того, что прекрасно знает о нашей способности общаться без слов. Я уже хотел было напрячься от того, что жрица знает слишком много, как следующие ее слова расставили все по своим местам. Ни черта она не знает.
«Махан, мне пришло сообщение, что ты уже успел сделать мою подвеску. Когда я ее получу?»
«Обратись к моему управляющему», — бросил я, мысленно выдыхая воздух. «Этой паучихе нужна подвеска, и именно ее она имеет в виду, говоря о мысли речи. Значит, если возникнет неприятная ситуация, она будет пытаться блокировать действия предмета, а не уникальные способности. Это радует. Кстати,
почему вас не унесло в бездну? Все игроки, кто не является представителем моего клана, должны были отправиться погулять в закрытую локацию, из которой не получится вытащить даже магами. Но вы здесь».
«Так вот, что такое бездна», — улыбнулась Азари.
«Прямо сейчас мне даже стал интересен размер твоего штрафа. Отправить сотню игроков в закрытую локацию посредством НПС? Твоя карма должна была здорово пошатнуться».
«Ты не ответила на вопрос». Я продолжил гнуть свою линию. «Почему вас не унесло в бездну?»
«Потому что меня здесь нет. Ни меня, ни Биханя в данный момент на корабле нет».
«И мы разговариваем с призраками?» Съязвил я, однако по глазам сидящего рядом Плинта понял. Смешного в моих словах мало.
«Не совсем с призраками. Неужели твоя милая женушка не рассказывала тебе о той единственной и непревзойденной красавице? Это я о себе. Которая 4 года подряд побеждает ее во всех возможных и невозможных битвах. Тактика и стратегия рейдового боя, реакция на изменение ситуации, правильность принятия решения, наличие развитой реальной жизни. Она только вторая, всегда и везде. Единственный раз, когда она была выше меня, так я элементарно не участвовала. Мисс Всея Барлеоне. Чем-то же нужно компенсировать отсутствие ума. Вот природа и наделила ее внешностью. Но даже там эта куколка умудрилась занять 2-е место. Видимо, по привычке. Она настолько...»
«Может, хватит уже показывать всему миру, как ты завидуешь моей супруге?» Прервал я увлекательный монолог Азари.
«Ты не ответила на мой вопрос». «Почему я вообще на него должна отвечать, шаман?» Удивилась Кумо. «Ты не в том положении, чтобы ставить свои условия. Вокруг этого корабля находится несколько десятков тысяч игроков, жаждущих разорвать тебя на мелкие кусочки. Только воля моего повелителя сдерживает их от этого шага. Сейчас буду говорить только я, а вы соглашаться с моими условиями и подписывать соглашение. Тебе все понятно?»
В последнюю фразу Азари вложила столько льда и харизмы, что, находись мы в реальной жизни, перед ней сейчас сидел бы кусок льда, старающийся сделаться маленьким и незаметным. Но мы в Барлеоне. К тому же эта недалекая женщина позволила себе наглость сказать несколько неправильных слов о моей супруге. Поэтому я имею полное право забыть о приличии. Что-то меня сегодня все достали.
Жесть какая-то.
Начал я заводиться.
Воля. Повелитель. Соглашение. Капитуляция. Ты вообще нормально говорить можешь? Ты и в жизни такая, или здесь строишь из себя не пойми кого? Лично мне стало понятно только одно. Не будет информации о том, почему ты осталась на корабле. Можешь забыть о подвеске. Тоже мне решила напугать ежа голой задницей. Тебе же это нужно? Благодаря фильтрам поиска я смог быстро отыскать в мешке нужную пару подвесок, созданных в пещере отшельницы. Сделав доступными свойства, я продолжил. «Знаешь, мне как-то глубоко плевать на отношение ко мне некой Азари Терпеливой и Неаза Победоносного. Я даже готов буду выплатить компенсацию, если по результатам работы на мой клан вы таки не получите подвесок. Ты же помнишь, что будешь пахать на меня? Как показала практика, разобрать меня по кусочкам прямо сейчас нельзя, режим не тот. Поэтому можешь засунуть всех своих игроков, сдерживаемых этим надутым пузырем, которого ты в силу своего скудоумия называешь повелителем». Я указал на нахмурившегося Биханя. «В место, наименование которого блокируется фильтрами нецензурной лексики. Теперь, когда мы померились, у кого длиннее и толще, предлагаю вернуться к конструктиву. Повторю вопрос. Почему вы остались на корабле?»
«Дима, ты себе сейчас такие неприятности наживаешь».
«Плевать, Настя, кто они?»
«Големы, управляемые игроками куклы. На одном из соревнований?»
«Зачем тебе эта информация?» — спокойно спросил Бихань, прерывая Настю.
«Чтобы понимать, как в следующий раз вас гарантированно уничтожить».
Ответил я с недоумением, что приходится разъяснять столь очевидные вещи.
«Мне не очень понятна твоя позиция, шаман», — продолжил Бихань. «Как и твои требования. Полную информацию о големах ты можешь узнать в любом открытом источнике. Анастария тебе пояснит, почему у меня всего лишь 389 уровень, в то время как практически все мои бойцы перевалили отметку в 400 единиц. Мне не остается ничего другого, кроме как подумать о том, что ты взорвался и желаешь спровоцировать конфликт. Поправь меня, если я ошибаюсь».
«Совершенно верно», — кивнул я. «Ничем другим, кроме как конфликтом, разрешить нашу ситуацию нельзя. Вы желаете получить доступ к гробнице. Я не желаю вас туда пускать. Что касается моей позиции и требований, я по-прежнему жду ответа».
«Азари, будь добра, удовлетвори желание гостя».
Бихань был настолько спокоен и рассудителен, что я почувствовал себя не в своей тарелке. Веду себя словно заносчивый малолетний игрок, впервые вошедший в Барлеону и посчитавший, что весь мир у его ног. Со мной даже общаются соответствующе.
«Как повелителю будет угодно».
Как ни прискорбно признавать, информация не стоила и выеденного яйца. На втором межматериковом турнире был разыгран рецепт изготовления големов, игровых клонов персонажа. В зависимости от навыка специальности «Инженерное дело» и параметра управления големом, открывающегося при первом контроле голема, игрок мог до 6 часов в день заменять себя такой куклой. Гибель голема не сказывалась на персонаже и его статистике. Поэтому Бихань принял очень интересное решение. Он удалил своего персонажа и создал нового. С помощью ресурсов клана он прокачался до максимума на полигонах, заданиях и мобах, ни разу при этом не погибнув. Когда пришла пора выходить в большой мир, ибо даже у полигонов есть свой предел по развитию, вместо Биханя вышел голем. Игроку передавалось всего 50% получаемого големом опыта. Однако даже этого было достаточно, чтобы Бихань дорос до 389 уровня. И на текущий момент являлся единственным игроком 200+ уровня, никогда не отправлявшимся на перерождение. Каждая сотня уровней, полученная без игровой смерти, приносила Биханю ошеломительный бонус. И чем выше сотня, тем шикарней бонус. До нового уровня осталось немного, всего 11 уровней. И тогда Барлеона ахнет от награды, которой одарит Биханя корпорация.
«Данная информация не является тайной и доступна любому игроку, проявившему хоть талику любопытства», —
закончила Азари, ехидно усмехаясь.
Однако шаман решил соответствовать своей супруге не только в поведении, но и в умственном развитии.
«Твоя подвеска». Я толкнул в направлении Азари созданный предмет, сохраняя при этом невозмутимый вид. Несмотря на внутреннее недовольство своим поведением и текущей ситуацией в целом, необходимо гнуть свою линию до конца. «Очень жаль, что пришлось прибегнуть к помощи Биханя, чтобы напомнить тебе твое место в пищевой цепочке клана. Подносить настойку, рассказывать сказки, ублажать в постели. Остальное же следует оставить мудрым и взрослым дядям. Мне казалось, у вас на Востоке строго с субординацией. Когда взорвавшаяся женщина начинает показывать остроту своего языка, ей тут же его укорачивают. Либо я ошибся, что маловероятно,
либо ты на самом деле мужчина, непонятным образом уговоривший корпорацию предоставить ему женский персонаж. Кстати, даже становится понятно, почему тебя не было на конкурсе красоты. Кто же тебя туда?
Как ты смеешь?
Взъярилась Азари, вскакивая из-за стола. Ее лицо приобрело странный серый оттенок, и внезапно в каюте стало тесно. Послышался треск ломаемых досок. Удивленное хрюканье Биханя, меня вжало в стену, а перед лицом возникли два огромных желтых глаза.
Дракон.
«Наверное, мне нужно у тебя пару уроков взять». В клановом чате появилось сообщение от Плинта. «Так ее довести не удавалось никому. Даже мне».
«Димка, ты только что приобрел страшного врага»,
— вторила Плинта Настя, только уже мысленно.
«Но как же я тебя люблю».
«Убить! Смерть! Голод!»
Где-то глубоко внутри сознания я услышал громогласный голос прижавшего меня к стене дракона. Поначалу я подумал, что Азари превратилась в дракона, лишив меня статуса единственного дракона Барлеоны, и расстроился. Затем вспомнил, что Флейта уже стала драконом, и расстроился еще больше. Однако свойства существа вернули мне хорошее настроение. «Питомец! Это всего лишь питомец Азари, непонятно как и где ей полученный. Раз так, ничего эта тварь сделать мне не сможет. ПВП запрещено». Даже хорошо, ибо я не был уверен в исходе битвы. Судя по размеру морды, габаритами этот красавец мог потягаться не только с дракошей, но даже со мной.
«Убить врага! Съесть врага!»
Продолжил накручивать себя дракон, после чего раскрыл наполненный острыми зубами рот и плюнул в меня огромной струей огня. Я даже не успел закрыть от неожиданности глаза, как второй раз за сегодня очутился в огненном озере. При этом, если первый раз меня спасал бабл Насти, то сейчас я просто стоял в центре огненного смерча и с удивлением смотрел, как у стен каюты появилась полоса прочности, со скоростью спешащего на первое свидание мальчика, устремившейся к нулю. «Зачем?» — успел спросить я дракона, прежде чем все внезапно прекратилось. Никак не отреагировавший на мой вопрос дракон исчез в одно мгновение, не оставив после себя даже легкой дымки. Я отлип от стены и огляделся. Каюта превратилась в огромный выжженный полигон. Настя и Плинта стояли возле прожженных в нескольких местах стен, ошарашенно оглядываясь. Ни Азари, ни Биханя с нами не было. Огонь полностью уничтожил големов. «К вопросу о том, как их убивать», — пробормотал Плинта, критически осматривая свои кинжалы. «Можно просто тупо сжечь». «Ответь мне, краса очей наших, какого хрена нас тут ждали? У вас в Фениксе еще один Хеллфайр завелся?» Я нахмурился, не очень поняв ассоциации Плинта. Но после ответа Насти до меня дошло. Речь идет о кротах. Кто-то внутри Феникса сливает информацию.
«Предлагаю перейти на соседний корабль и продолжить разговор там».
В дверях каюты появился невозмутимый Бихань.
«К сожалению, данный образец мореходства скоро будет уничтожен. Чтобы сразу ответить на вопрос, написанный на лице Махана, хочу заявить. На каждом из центральных кораблей находится по три голема. Уважаемый вампир, конечно, может их все уничтожить. Но мне хотелось бы завершить наш разговор на положительной для всех собравшихся ноте. Я не вижу смысла в войне, учитывая, что с их киллером мы уже обо всем договорились».
«Что?»
Никогда не видел настолько шокированную Анастарию. Даже возле колотовки, когда она пыталась применять против меня яд сирен и потерпела неудачу, она умудрялась держать себя в руках. Сейчас же вырвавшийся крик явственно показал. Она не в курсе происходящих событий.
«Повторю предложение. Давайте спокойно перейдем на другой корабль, где сможем все обсудить».
Азари к нам так и не присоединилась. Либо у нее не было дополнительных големов, и сейчас она на другом корабле рвет и мечет, не в силах пробраться к нам в гости. Сфера Гераники никуда не делась, либо Бихань запретил ей появляться мне на глаза. Ибо, несмотря на намечающийся конструктив, позволять кому-то говорить гадости о Насте я не позволю. Даже если этот кто-то — мега-эпичный победитель всего и вся.
«Как вы думаете, что такое гробница Создателя?»
Издалека начал Бихань.
«Почему я решил бросить так много ресурсов клана для того, чтобы в нее попасть? Плыву на другой материк. Чуть не разругался с одной крайне забавной троицей — дракон, сирена и вампир. Пытаюсь вам что-то объяснить. Для чего это все? Неужели ради простого подземелья, которое только при прохождении с Маханом даст хоть какой-то экономический выхлоп в виде эпических или легендарных вещей?
Насть, это он нам так зубы заговаривает? Боюсь, что нет. Давай послушаем, что скажет дальше.
Дальше началось интересное. Когда я открыл гробницу Создателя на Калерагоне, верховным магом всех остальных материков было видение. Находящееся на их материке подземелье — фальшивка. Корпорация закрыла дубли, и чтобы мы не грустили, вытащили на свет пророчество. Наша гробница должна быть запечатана. Бихань даже продемонстрировал уникальное задание, полученное главами трех ведущих кланов Поднебесной от Императора. Если убрать воду, то суть проста — найти, всех победить и запечатать. Ни в коем случае не уничтожать последнего босса. Даже подходить к нему категорически запрещается. Ибо гробница Создателя — это есть суть зла Барлеоны. Как-то много зла расплодилось у нас на материке в последнее время. Несколько дней назад я обратился к их киллеру с предложением, и уже сегодня мы согласовали все пункты нашего соглашения. Кланы Эра Дракона и Феникс становятся союзниками, обеспечивают защиту гробницы от других кланов. Вместе с тобой мы проходим первых двух боссов, получая хоть какой-то бонус. После чего организуем взрыв свитка Армагеддона в гробнице, навсегда ее запечатывая. Никто и никогда не дойдет до центра этого подземелья. Виктор, подтверди, пожалуйста.
«Все верно», — раздался голос их киллера, и только сейчас я увидел в руках Биханя работающий амулет связи. «Гробницу нужно запечатать».
По имеющейся у меня информации, дракон мрака, которого сейчас усиленно растит Гераника, будет ребенком по сравнению с тем, кого мы можем выпустить из гробницы. Корпорация давно желала устроить большой взрыв в Барлеоне. Нельзя этого допустить.
«Тогда почему нас не остановили?» — вырвалось у меня. «Для чего весь этот маскарад с полетами?» Бихань знал о нашем прибытии. С нескрываемой злобой начала догадываться Настя. Им было интересно проверить своих бойцов. Три центральных корабля — приманка на случай свитка Армагеддона. Уже вся Барлеона знает о твоей любви к глобальным взрывам. Выбрали жертву, собрали статую и поплыли проверять тех, кто претендует на звание рейдера. Из основного состава я никого не видела. Точной информации о запрете ПВП-режима на море не было, поэтому корабли отвели в центр и...
«Было познавательно посмотреть на способности вампира и дракона», — кивнул глава клана Поднебесной. «Учитывая предстоящий турнир, это очень полезная информация».
«Вам-то какое дело до нашего турнира?» — нахмурилась Настя, однако меня волновал другой вопрос.
«Где в таком случае стандарт?» «Думаю, уже на подходе к материку», — вставил Плинта. «На обычном торговце с охраной в 3-4 корабля не более, чтобы отпугнуть пиратов. Кальмара-дельфина ты грохнул, другого в этих водах нет, поэтому...»
Уровень гробницы Создателя увеличился до 483.
«Понятно», — печально протянул я, увидев перед глазами коварное сообщение.
«Хочу заметить», — улыбнулся Бихань, «что в ближайшие 8 часов представители еще 20 кланов закрепятся на вашем материке. Что касается вопроса о турнире, Эхкиллер, как организатор, предложил нам принять участие в нем в качестве приглашенных гостей. Императору так понравилась эта идея, что он разослал приглашение представителям всех ведущих кланов Барлеоны, включая, как теперь оказалось, некоего Геранику, выступать за которого будет Махан. Я ответил на ваши вопросы».
«Вы договорились с Эхкиллером, не со мной». Во мне проснулся бунтарь. «Почему-то опять за меня все решили и выдали готовое решение, что мне очень не нравится. Раз так, настала пора высказывать свое недовольство. Даже если решение, к которому меня подвели, было единственно правильным».
«Если вы не уберете штандарт и корабли с нашего материка, 400-й уровень без перерождения останется всего лишь мечтой».
«Ты мне угрожаешь?»
— удивленно вскинул брови Бихань.
«Махан, остынь!» Послышался из амулета голос их киллера. «Но я решил идти до конца. Это мой путь». «Нет, я не угрожаю. Я констатирую факт», — бросил я, пожав плечами. «Если решите забрать у меня гробницу, я заберу ваше достижение».
«Даже интересно, как ты этого добьешься», — ухмыльнулся Бихань.
«Закидаешь меня тапками?»
«Зачем же тапками?» —
Влез Плинта, поигрывая кинжалом. У него есть я. Пару недель работы и найду кого угодно. Дальше дело техники. В общем, думайте, решайте.
Мне стоило огромного усилия сдержать себя и не расплыться в улыбке.
Плинта со мной. Мы полетели. Киллер, ты сейчас где? Нам нужно кое-что обсудить.
Плинта, отправь это на ремонт, указал я на Бихане, и буквально за одну секунду голем осыпался на пол грудой камней. Разбойника дважды просить не пришлось. Отложив в сторону вопрос о том, почему у нас есть возможность уничтожать големов, в то время как они не могут причинить нам никакого вреда, я открыл портал предвестников в главный замок Феникса. Прежде чем мы покинули корабль, я успел заметить, как из бывшего голема вылетела похожая на тень сущность и устремилась куда-то сквозь борт корабля. О как! Если предположить, что это игровой вариант сущности голема, которой управляет игрок, и эта сущность сейчас улетела не в тело нового голема, а обратно к владельцу, то... Что-то мне подсказывает, у Плинта в скором времени будет очень увлекательная работа.
«Пойду-ка я погуляю!» — нашелся разбойник, когда мы переместились к киллеру. Насвистывая забавную песню, он, пританцовывая, отправился к двери, невольно приковывая к себе внимание. Я удивленно покачал головой. Кто бы мог подумать? Этому человеку далеко за 30.
Плинта в игре был настолько раскрепощен и раскован, что единственной мыслью, возникающей при первом с ним общении, являлась малолетка и школота.
«Эх, киллер, правильно ли я понял, что ты нас слил со всеми потрохами?» — прямо спросил я через минуту после того, как дверь за Плинта захлопнулась.
Настя и ее отец играли в игру «Пересмотри соперника», не произнося при этом ни единого звука. Поэтому нужно было о себе напомнить.
«Дим, дай нам поговорить наедине».
Возникла мысль о Настарии, и тут же, словно сговорившись и не сводя с Насти взгляда, Эхкиллер произнес.
«Нам нужно поговорить наедине, Махан. Составь Плинта компанию».
Я застыл. С одной стороны, меня попросила Настя. С другой, киллер вышвыривает меня, словно котенка. «Иди, мол, мальчик, погуляй, пока взрослые между собой поговорят».
«Вот как тут поступить?» «Да пошли все!»
Я уселся в ближайшее кресло, натянул на лицо улыбку и закрыл глаза. «Насть, не пойду. Используй полог тишины. Я не собачка». Полог действительно был использован. Мне оставалось только наблюдать за тем, как Настя и отец, спокойно, выслушивая друг друга, начали что-то доказывать. Вскоре ушла тактика слушать друг друга, когда они оба начали говорить и не слушать собеседника. Затем ушло спокойствие, и вначале Эхкиллер, а затем и Анастария вскочили на ноги, начав при этом активно жестикулировать руками. Когда оба сорвались на крик, стало понятно — переговоры зашли в тупик.
«Плинта, возвращайся в зал, мы уходим!»
В клановом чате появилось сообщение от Насти. Я удивленно посмотрел на нее. Тяжело вдыхая воздух и сжав кулаки, Настя выслушивала киллера, размахивающего руками едва ли не перед лицом дочери.
«Махан, телепорт к гробнице!»
Едва Плинта появился в зале, Настя вышла из-под купола тишины и с высоко поднятой головой направилась к нам. Сжатые губы, сжатые кулаки, прямая спина, суженные глаза. Я бы многое отдал, чтобы слышать, о чем они говорили. Вернее, о чем они орали. Настолько злую Настю я не видел.
«Магдай, лучше уйди в сторону!»
прошептала Анастария, когда мы очутились на плато у гробницы. Вернее, даже не на плато, на единственной тропе, ведущей к нему. Телепорт сработал качественно и стандартно. Определил координаты местности, проверил возможность телепортации, убедился, что по указанному адресу все занято, и начал искать ближайшее место высадки. Только вот ближайшее место для трех игроков оказалось за сотню метров от входа и даже не на самом плато. Путь до гробницы был усыпан игроками Поднебесной и Феникса, выступивших живым щитом.
«Прямой приказ главы клана — не пропускать никого, особенно вас!»
Пожав плечами, спокойно ответил лидер одного из рейдов Феникса.
«Если есть вопросы, вам к их киллеру!»
«Мальчик, ты, видимо, забыл, кто тебя нанял?» Голос Анастарии был настолько холоден, что я сделал пару шагов назад. «Пусть PvP-режим заблокирован, но находиться рядом с разъяренной сиреной опасно. Мне же с ней еще в реале встречаться».
«Прямой приказ главы клана.
парировал Магдей. «К гробнице не подпускать никого без его личного указания. Указания не было».
«Обожаю смертников», — ухмыльнулся Плинта, становясь рядом с Настей.
«Насть, прорываться будем?»
«Прямой приказ главы клана», — словно попугай заладил Магдей, поражая своей невозмутимостью. «К слову, полеты над плато запрещены».
«Твари!»
— вновь прорычала Анастасия, и ее персонаж растворился в окружающем мире. Девушка вышла в реальность.
«Знаешь, Махан...» Плинта перевел взгляд на небо и скривился, словно от зубной боли. «Мой тебе совет. Не выходи из игры в ближайшие часы. Нас слили, а Насте нужно остыть. Попадешь под горячую руку, оба будете жалеть о последствиях. Ты с Серартом уже обсудил развитие клана? Мне кажется, сейчас самое время этим заняться».
Тяжело было не согласиться с Плинта. Такую Анастасию я видел впервые в жизни. Выходить действительно не хотелось. Не то чтобы я боялся гнева девушки, сколько во мне говорило нежелание ругаться и кричать друг на друга. Насте нужно дать время самой для себя решить, как относиться к решению ее отца предательски слить поднебесную гробницу. Вмешиваться в этот процесс категорически нельзя.
С Артемом Сергеевичем я провозился около 4 часов, по завершении которых мой мозг превратился в мешанину из органического серого вещества, цифр и графиков. Больше всего удручала ситуация с турниром. Организация телепорта к Альтамеде для огромной толпы народа обойдется мне в круглую сумму, компенсировать которую ни корпорация, ни Феникс не собираются. При этом уйти от этого я не мог. Прямое указание императора, будь он неладен. Надеюсь, что монополия на организацию торговли в окрестностях Альтамеды, которая имелась у меня как у главы региона, хоть как-то покроет затраты. В целом экономика клана была стабильной. Благодаря вливанию свежей рабочей силы, жаждущих получить подвески игроков. Производственники, ремесленники, добытчики, сборщики. У клана, пускай на короткий промежуток времени, появились невероятные условия для развития. Артем Сергеевич даже умудрился найти среди общей массы нескольких скульпторов, отправив их в помощь злобному гному. Еще одной моей головной боли. Как творец, гном был великолепен. Он отремонтировал ворота Альтамеды, повесил на нее дополнительную защиту. Сделал еще несколько защитных статуй, постепенно подтягивающих Альтамеду к 27 уровню. Но при этом гном был черной дырой в финансовом плане. Артем Сергеевич, имея прямое указание обеспечивать гнома всем необходимым, без тени смущения вызвал и оплатил перелет с другого материка, 3 игроков, с заоблачными показателями специальности «Инженерное дело». Ибо, по словам гнома, у нас на материке работают одни бездари с руками, выросшими из... Серард не стал полностью цитировать гнома. Однако стало понятно одно. Этот игрок задумал очередную невероятную вещь. В Альтамеду, как к себе домой, стал приходить Свард со своей командой. Гном выбил себе улучшенную мастерскую, вот уже 3 недели безвылазно в ней находится, передавая указания через амулет и никого, включая Вилтроса, к себе не пускает. Даже приглашенные инженеры и Свард со своей бандой работали в соседнем здании, 2-й мастерской. Или, что меня больше всего смутило, бывший оружейный. Минус к защите. В общем, нужно срочно понять, что творит гном. Ибо 2,5 миллиона золотых в неделю ради, возможно, безделушки — это перебор. Даже для такого транжира, как я. Однако, даже несмотря на гнома, клан легенды Барлеоны показывал завидную стабильность в финансовом плане. Особой динамики не было, но мы были в плюсе, пускай и небольшом. 2 миллиона в неделю с учетом того, что траты на зарплату игрокам, налоги на замок и плата НПС шли по графику и без задержек. Если бы не турнир, который обещает съесть всю имеющуюся на текущий момент наличность, развиваться нам и развиваться. В конце нашей встречи я получил от Серарта новый список с жаждущими подвеску игроками и устало откинулся на спинку кресла. Откладывать проблему с черной финансовой дырой на потом было слишком расточительно. Поэтому я попросил Вилтроса позвать ко мне неугомонного гнома.
«Хозяин, он не придет!»
— извиняющимся тоном протянул гоблин.
«Его творчество занят!»
«Кто?»
«Его творчество!»
— послушно повторил Вилтрос.
«Его творчество приказали его называть его творчеством. У меня есть ваше указание способствовать его творчеству во всем, поэтому я не стал выносить данный вопрос на...»
«Хватит!» — прервал я гоблина. «Запомни, он гном!»
не более. Все понятно?»
«Да, хозяин».
На лице гоблина появилась улыбка.
«Никаких больше его творчеств, наложниц и оргий. Я правильно понял?»
«Оргий? В Альтамеде?» Вилтрасу удалось сделать то, что буквально несколько часов назад совершил Эхкиллер с Анастарией. Он вывел меня из расслабленного состояния. «Где он?» Вилтрас коснулся на меня. На мгновение окружающее пространство поплыло, чтобы тут же воплотиться в деревянные двери, из-за которых размерным гулом доносились сладострастные стоны. «Кому-то было хорошо, и это все происходило в моем замке! Убью гада!» «Гном!» У меня окончательно слетели тормоза, поэтому я с ноги выбил дверь, вваливаясь в мастерскую. «Это мой замок, и я здесь хозяин!» «Что это за хрень?»
«О, Махан, привет! Ты-то мне и нужен!»
Я застыл в дверях, ошеломленный увиденным. Гном не просто урвал себе мастерскую. Он сотворил монстра. Несколько стен было снесено, объединяя помещение в огромный зал, в центре которого стояла огромная механическая громадина. Вокруг нее на специальных лесах роились суккубы, усиленно приколачивая и прикручивая к корпусу различные детали, сопровождая любое свое действие сладострастным стоном.
«Махан, мне потребен кальмара-дельфин!»
Невозмутимо продолжил гном, отрываясь от разглядывания огромной схемы, часть которой свисала с его рабочего стола. Взъерошив волосы, гном, словно ничего не происходит, продолжил.
«Когда пойдешь за ним на охоту?»
«Что это?» Как только я убедился, что в мастерской никаких оргий нет, ко мне вернулось самообладание. Во всяком случае, внешнее. «Какого хрена гном суккуб сюда призвал?»
«Брысь отсюда!»
Шикнул гном на выглянувшего из-за моей спины гоблина, и с испуганным вскриком Вилтрас исчез из поля зрения. Убедившись, что я один, гном продолжил.
«Это доблесть гнума один. Название, откровенно скажу, так себе. Поэтому у тебя есть еще возможность выбрать. Либо доблесть гнума один, либо великолепный творец гном, либо...»
«Я спрашиваю, что это?» Я начал вновь заводиться.
«Как что?»
Удивился гном.
«Разве я тебе не говорил?»
«Это первое в Барлеоне воздушно-транспортное атакующее средство, игнорирующее любые запреты на полеты. Эта ласточка может летать везде, где пожелаешь, что в Малабаре, что в Армарде, да хоть в другом мире. Повышенная грузоподъемность до 300 игроков, установленные катапульты и блокираторы полетов, активные поглотители магии. Все тарелки и чашки составляют крайне редкий сервиз, который пришлось заказывать у одного гончара. Посмотри, на носу я вышел...»
«Гном, ты что, притащил в Барлеону технику?» — прервал я начавшего увлекаться гнома.
«Почему притащил?» — обиделся гном.
«Создал! Правда, мне мотор нужен, иначе все это хозяйство не полетит. Кальмара-дельфин — полуживое существо, играющее роль корабля. Если его поместить в сердечник моего энергоблока, то создаваемой силы будет достаточно для...»
«Остановись! Нафига мне эта дура?»
Что значит «нафига»? «Кататься по воздуху?»
«Я и так могу кататься по воздуху».
«Не путай, кататься и летать. Когда ты летаешь, ты атаковать кого-нибудь можешь?»
«Вот.
На ласточке же ты будешь».
«Гном, остановись!» Протянул я, глубоко вдыхая и прогоняя напрочь раздражение.
«Скажи, ты зачем это делаешь?»
«Что бы было? Это же летающий корабль. Такого в Барлеоне никогда не было». «Если его оснастить оружием, можно брать другие замки, ибо их защита не рассчитана на такую атаку. Или...» Гном начал красочно расписывать мне преимущества первого в игре летающего средства передвижения. А я стоял перед ним и совершенно не понимал, что делать. Бить по рукам гному и ограничивать его в средствах — это лишить клан крайне полезного участника, обладающего способностями ремонтировать и создавать уникальные вещи из ничего. Но позволять тратить деньги на... У меня другого слова, кроме как «хрень», не было. Зачем она мне?
«Поэтому мне нужен кальмара-дельфин», — закончил свою мысль гном. «Когда отправляемся на охоту?»
«Ты его уничтожишь?» — устало спросил я.
«Пф, я что, дебила кусок? Наоборот, вокруг кальмара-дельфина все крутиться будет. Это же Барлеона, тут много не наворотишь. Нужна первооснова. Поэтому кальмара-дельфин останется тем же кораблем, только внутри моего силового контура. Он будет развиваться, получать опыт, расти, только под обшивкой. а щупальца можно использовать как...
Держи.
Я вытащил из мешка практически покрывшийся несуществующей пылью зародыш и протянул его гному. Чтобы летало. Срок — месяц. Вопросы?
Пояснить свой порыв я не мог.
Ощущение? Нет, я не ощущал правильности или неправильности.
Логика?
Сейчас. Я и логика.
Предвидение?
Не смешите мои тапочки. Ничем, кроме как собственной глупостью, я не мог объяснить свои действия. Мне так захотелось.
«Махан, так это же супер!»
— воскликнул гном, пряча зародыш за пазуху.
«Слушай, я сейчас еще один вызов сделаю. Нужно больше работников. Приходи через неделю, покажу результат».
«Кстати, а на кой тебе суккубы?»
«Дык, тайна же. А работать кому-то надо. Вот и приходится пользоваться теми, кто есть под рукой. Прикинь, какой фурор в Барлеоне произойдет, когда ласточка над Анхурсом зависнет. Или над замком каким. Надо будет потом над бомбами поработать. Против магии защита есть. Посмотрим, как они с моими хлопушками справятся».
Я не стал рассказывать гному о том, во что обходятся клану его эксперименты. Не стал интересоваться, что будет, если корабль все же не полетит. Что будет, если... Миллион «если», которые я оставил при себе, смотря на забывшего о моем существовании гнома. Он уже приволок корыто, суккубы наколдовали воду, и сейчас над помещенным в таз зародышем кальмара-дельфина тикал таймер рождения. Через 2 дня в этом мире станет на 1 монстра больше. Молча подняв упавшую дверь, я прикрыл вход и задумчиво двинулся в сторону центрального здания. Гном при всей своей чудаковатости очень сильно мне нравился. Своей непосредственностью, уверенностью в правоте, недоумением, что другие люди думают не как он. Нельзя назвать его не от мира сего. Это вполне адекватный молодой человек. Но вот во время творчества у него выключались тормоза. Он превращался в безумца в хорошем значении этого слова. В этой части я ему завидовал. Сам бы с огромным удовольствием забил на все и начал делать различные поделки. Хоть те же шахматы Кармадонта. Но нет. Нужно управлять, контролировать и бегать туда-сюда, решая проблемы. Бррр. Блин, может забить на все? Взять себе какое-нибудь задание и пройтись по нему до конца. Вспомнить былую молодость, когда не было ни клана, ни проблем с Поднебесной, ни гробницы. Был только я, задание и туча опыта, жаждущего свалиться мне в копилку. Но у меня же есть клан и грядущий турнир. И подвески нужно сделать, я же обещал Артему Сергеевичу. Да пошли все. Решено.
«Сабантул, привет!» «Я согласен купить у тебя карту. Встречаемся через час на центральной площади Анхурса».